Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня я беседую о празднике Благовещения Господня и о всем том, что с ним связано в нашем сознании, с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем Никольского храма на Синих Камнях. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья. Всех я поздравляю с праздником Благовещения Божией Матери.
Вот этот праздник в нашем сознании неразрывно связан с темой веры и доверия. Поэтому вот наша сегодняшняя тема – это как раз вера, доверие и еще вот такое более светское слово – доверчивость. Прежде всего, хотелось бы разграничить вот эти понятия. Чем отличается доверчивость и доверие? Ведь мы говорим о том, что Божья Матерь проявила уникальное доверие к ангелу, который ей сообщил благую весть. Хотя иногда, вот я слышала такое, читала такое мнение, такое замечание, что она проявила также и трезвость, потому что в какой-то степени можно сказать, что некоторую проверку этой вести она сделала, совершив путешествие к своей родственнице Елизавете, убедившись в том, что она действительно беременна, как и сказал ей ангел.
Поздно уже было, во-первых, проверять, во-вторых, в общем, насколько я знаю, узнать о беременности можно несколько быстрее, чем через 3 месяца. А если говорить по этому поводу, то да, есть разница между доверчивостью и доверием. Она состоит между... Вот эта разница между доверчивостью и доверием, она состоит в том, что доверчивый человек часто мало знает и поэтому наивно смотрит на мир. А доверяющий человек... сугубо доверяющий человек. Его доверие основывается на знании и на данном, действительно, той самой трезвости, то, что, собственно говоря, Божья Матерь и проявляет.
А можем ли мы сказать, что доверие отличается от доверчивости? Вот вы уже упомянули отсутствие знаний, да? Вот мы говорим детская доверчивость. Чаще всего почти любой ребенок еще ничего не знает о жестокости мира, о том, как могут распорядиться взрослые его доверчивостью, о том, что с ним может случиться, если он будет доверять. Но мы говорим, что мы должны быть как дети. Значит, соответственно, у нас и доверчивость должна быть детская. То есть мы не должны даже предполагать о том, что в мире может быть зло, но ведь это неправильно, мы же знаем, что оно есть.
Я думаю, что тут какая-то путаница. По-моему, насколько я себя помню ребенком, я не могу за других ребенков говорить, я прекрасно знал, что в мире зло есть.
Ну, наверное, с какого-то возраста.
Ну, конечно, с какого-то возраста, это понятно.
В три года
я себя не помню. И поэтому, значит, про 3 года всем, кто себя помнит 3 года, может сказать. А вот когда я себя помню, прекрасно не только благо, но и зло. По крайней мере, я был тогда ребенком, да. Поэтому я думаю, что здесь, если мы вспоминаем слова Спасителя, будьте как дети, там, пустите детей, приходите ко мне, явно, что здесь речь идет не о том, что давайте
все. Доверчивость.
Видимо, здесь речь идет о некой цельности, о некотором замечательном риске, на который идут дети, и на который взрослый человек, просто боится пойти. Потому что он отягощен теми самыми знаниями, отягощен, но отягощен не трезвостью, не трезвением, а отягощен унынием, которое он принимает за знание тяжести жизни. Вот как-то вот так вот я думаю.
Может быть, доверие еще проявляется у людей, которые, вот вы сказали правильно, да, пойти на риск. То есть доверие в какой-то степени это тоже волевое усилие. То есть мы знаем, чем это нам грозит, это доверие, но тем не менее мы совершенно сознательно человеку или Богу вверяемся и доверяем.
Но что мы об этом говорим, когда про это говорится прямо в чине глашения перед крещением? Когда человек перед тем, как сказать символ веры, говорит в простых и ясных словах, по-русски, если его спрашивают, веришь ли ты в Бога, он говорит, я верю ему, Богу, то есть Христу, как царю и Богу. Это слова, которые ввергают, должны, по крайней мере, ввергают человека, в общем, такое прекрасное, но не сказать, что спокойное море, крещение. Я верю ему как Богу царю, что это означает? Бог непредсказуем временами, царь может всякие разные такие повеления давать, что, в общем, они не очень будут приятны.
Пойти туда не знаю куда,
да, например, почему нет. Ну, мы сейчас говорим о царе все-таки благом, а не о царе капризном. Вот. Ну, и даже и так тоже. Почему Авраам поверил и это Богу, и это вменилось ему в праведность? А что ему Бог сказал? Пойди туда, в общем, особо не знаю куда. Действительно же так, Авраам бы ничего не нашел. Вот. И поэтому, если мы говорим о благословенной Марии, то мы видим в ней, еще раз говорю, вот это вот доверие, вот, но это доверие, которое не дается легко. Потому что, насколько я помню, рассказ о Благовещении, там говорится, когда она услышала это приветствие, благословенный ты между женами, она смутилась. Смущение это было похоже не такого дурного характера, да, а смущение, когда человек задумывается. Он становится немножко тише, да, и он говорит, что происходит, что это такое. Вот такого рода, я думаю, смущение было. И там тоже очень характерный диалог потом идет.
Но вот. Потом же она все-таки уточняет, опять же, вот, что свидетельствует ее трезвости. Она хочет знать, как это будет.
Про то и толкуем, что а как же это будет, если я мужа не знаю. Когда христиан шпыняют за их какой-то розово-государственнический взгляд на проблемы жизни, они то забывают, видимо, что христиане, ну, по крайней мере, православные, читают Евангелие, вот видят этот текст, который достаточно известен. Вот, и там благословенная, преблагословенная Богородица, она, в общем, спрашивает такие вещи, которые в викторианском обществе, подозреваю, были бы неприличны. Поэтому мы видим, что недоверие есть, а вот доверчивости такой, в самом худом смысле этого слова. Доверчивость не самое плохое слово, я так полагаю. Вот у нее этого, наверное, нету.
У нас есть вопрос от одного из наших постоянных радиослушателей, касающийся веры и как раз доверия, о котором мы говорим. Сократ в свое время говорил: «Лучше, доверившись кому-то, пострадать от обмана, нежели самому вероломствовать». При этом он делал акцент на необходимости доверия во взаимоотношениях. Но в наше время вести себя так значит обречь себя на многие разочарования и скорби. Стоит ли доверять и доверяться всем подряд? Ведь неспроста существует мудрая пословица «простота хуже воровства».
Стоит ли доверяться всем подряд? Очевидно, что нет. Но при чем тут Сократ и при чем тут простота хуже воровства, я не вполне понимаю.
Ну, может быть, здесь речь идет о страхе современного человека.
Что его бедного обманут.
Да, что
его
обманут.
Его обманывали уже 150 раз, ну, вот, а он до сих пор боится. Дело не в том, что тебя обманут, дело в том, что ты, так сказать, умного человека, настоящего человека, думаю, что можно обмануть. А вот что, собственно говоря, да, конечно.
Вопрос в том, что лучше, да, или сидеть и всех подозревать, но зато иметь какой-то шанс на то, что я не буду обманутым, либо доверять всем, в какой-то степени идя при этом на риск, что рано или поздно кто-нибудь тебя обманет, или есть какая-то золотая середина.
Дело вот о чем. Это вот о чем речь идет. Похоже, по крайней мере. Есть такие слова «блаженны нищие духом». Вот. И я эти слова немножко больше, может быть, лучше понял, когда их объяснил в своем комментарии Сергей Аверинцев. Он говорит, что это очень сильные слова, которые подразумевают вот что. Нищий духом, то есть согбенный, угнетенный, лишившийся всякой надежды, кроме надежды на Бога, и поэтому стоящий под защитой Бога более, чем кто бы то ни было. И дальше. Тот, который выбрал бросить все преимущества этого века и лучше самому быть пострадавшим, чем принести страдания. Вот и все.
Ну, точно так же, значит, лучше самому быть обманутым, чем обманывать. Но это понятно, это как бы и в светскую мораль входит, как мне кажется, что да, лучше быть, нормальную мораль. Нормальную, не то, что современная такая мораль, а нормальная такая этика человеческая.
Не современная, потому что мы непонятно, чем говорим современная мораль, потому что такого рода, что лучше я обману, чем меня обманут, это не только для современности характерно, но и для всяких разных других.
Ну, это мораль, не знаю, капиталистов каких-нибудь, жуликов, да, но не мораль порядочных людей. То есть, как мне кажется, это понятно и очевидно, что лучше, в конце концов, чтобы тебя обманули, чем обманывать кого-то самому. Но не очевидно вот что. Доверять ли все-таки всем? Потому что когда мы кому-то не доверяем на основании там, какого-то предшествующего опыта, смотрим на лице по евангельскому, да, слову, то есть как-то присматриваемся к человеку и думаем, так, стоит ему доверять или не стоит, получается, мы выносим о нем некий суд уже, делаем какие-то выводы, которые могут, собственно говоря, потом оказаться обманчивыми. Допустим, не доверяем человеку, оказываемся неправы в отношении него, то есть согрешаем каким-то образом. То есть получается все равно по евангельской логике лучше доверять всем. А как же тогда быть с трезвостью? Вот как это все совместить-то?
Иногда видно, что человек тебя обманывает. Да?
Ну вот а как оно видно? Это что, интуиция? Как? А если мы ошибаемся?
Ну, до тех пределов, до которых вообще можно, так сказать, положиться на свой разум, на него вообще сложно, конечно, полагаться. Вот, допустим, я знаю, что я уверен, да, я знаю. Видите, тут все равно момент веры, доверия есть. Я знаю, что вот этот человек, допустим, просит у меня деньги не на то, чтобы пойти и что-то, что он говорит сделать, да, а он просит за тем, чтобы пойти и купить пол-литровую бутылку настойки.
А опять же, откуда мы это знаем? Из того, что раньше он так делал, а вдруг в этот раз он поступит иначе?
Да, я согласен. Но в том-то как раз, так сказать, и некая благословенная мерность и нужна, значит, с тем, чтобы рисковать делать такие непопулярные поступки, так сказать, как бы не христианские.
Но, с другой стороны, это ведь и проще, не думая дать.
Про то и толкую. И как раз, вот опять же, мы смотрим на Богородицу. Вот и ангел пришел говорить, что там еще спрашивать? Что еще проверять? Спрашивает. Все сказали, все, давай. Не, она же спрашивает. Причем мы же помним другой еще параллельный рассказ о Захарии, который тоже не верит вроде как ангелу. Там его недоверчивость, да, оказывается неким образом наказанный ангелом. Вот так я думаю, что и здесь. Я должен как-то поступить так. Я должен усилиться как-то, чтобы поверить человеку. Ну, не всегда же мне этого хватает. Не всегда, в конце концов, все показания к тому, чтобы уверить, да. И поэтому, если я не доверился этому человеку, а он был прав, да, но я, значит, должен буду огрести, так сказать, по полной программе и не хлюпать, и не говорить, а я не знал. Знал. Сердца тебе не хватило, виноват, что.
Ну, в таких случаях, вот о которых вы говорите, допустим, вот когда нищие просят, да, и у нас возникает некое подозрение на основании, опять же, каких-то внешних данных, поведения, речи, возникает подозрение, что человек просит не на то, на что-то, на что бы нам хотелось ему дать деньги, то как лучше-то в таких случаях поступить? Все-таки дать, чтобы потом не жалеть, что вот я жадный, нехороший, или все-таки 10 раз взвесить, чтобы милостыня запотела в руке твоей и так далее? Ведь очень разные у святых отцов есть, и у современных священников есть рекомендации. Одни говорят, все-таки надо разобраться, другие говорят, разбираться не надо, давать надо всем, потому что так Господь велел.
Я вижу, что тут разноголосица некоторая присутствует, подозреваю, что она где-то внутри и не разноголосится, а некоторое единство, но на практике явно по-разному получается. Если смотреть на меня, я предпочитаю спросить у человека, так скажем, да, что он хочет вообще. Ну, просто так, зачем тебе деньги эти нужны?
Но потом уже верить тому, что он сказал?
А потом, смотря по ответу, то ли не верю. Ну, вот, в конце концов, он там не верит.
Раз просит,
этот,
да?
Этот человек, да. Тоже взаимная какая-то ситуация тоже должна быть. Вот. Ну, должна быть, конечно. Понятно, что я больше на себя должен внимание обращать. Кроме того, я так полагаю, доверие, трезвость – это быстрые вещи. Вот. Они взыскательны не только для того, который ими обладает, лечиться обладает, но и для того, кто сталкивается с этим всем. Ну, я так полагаю, с некоторыми святыми столкнуться было бы не очень приятно. Или с самим Спасителем. И поэтому, мне кажется, чуть более сложно, чем просто вот всем ты веришь, и прекрасно. Я думаю, вот как еще, что это не независимые вещи, что вот у меня огромное сердце, так сказать, я всем верю, видите, может сломаться человек просто-напросто. Ну, допустим, всем начинаю верить, и потом в результате, так сказать, я оказываюсь у разбитого корыта, и моей веры у этого разбитого корыта в благость Божию абсолютно не хватает для того, чтобы сказать, дальше будем так делать. Ну, в чем проблема? И здесь как-то, опять же, требуется та самая мерность и трезвость. Ну, вот можно, конечно, рвануть как на 500. Можно, наверное, но я боюсь так делать. Вот. Кто-то может, наверное. Для кого-то это единственный выход, чтобы все бросить, а кому-то нет. Здесь поэтому разбираться, мне кажется, надо.
Отец Алексей, а что, как вы думаете, вот что это за удивительный такой психологический феномен в нашем обществе? Вот с одной стороны, у нас люди, на удивление, доверчивы и некритичны. Ну, возьмем даже доверие к народным целителям, к экстрасенсам, к всяким бабкам, заговариванию там грыжи, и ко всяким рецептам доморощенным, там, начиная от доктора Малахова и кончая там какой-нибудь бабой Нюсей, которая дала объявление и повесила его на соседний подъезд. Слепо доверяют просто всему. Вот что скажешь, там, лечиться мочой, идут лечиться мочой. Скажут там, лечиться такой-то травой, идут рвать и покупать эту траву. Просто верят вот мгновенно совершенно. А с другой стороны, между людьми, вот в отношениях между людьми, мы наблюдаем, что люди действительно очень боятся друг другу довериться. Даже вот среди молодежи психологи обращают внимание на то, что люди и семьи боятся создавать, и строить отношения боятся, именно потому что боятся. Вот я откроюсь человеку, доверюсь ему, открою ему свое сердце, свою душу, он мне в нее наплюет, он растопчет мои чувства. Лучше никому не привязываться, лучше не создавать ничего серьезного, чтобы потом кто-нибудь над тобой, над твоими чувствами не надругался. Вот как это уживается вот так в одном обществе, такие диаметрально противоположные вещи. Недоверие в личных отношениях и доверие к всяким проходимцам.
Ну, нет, тут нет никакого доверия ко всяким проходимцам. Это тот же самый соскок или обертон, или как это назвать, кульбит того же самого недоверия, скажем так, того же самого отсутствия веры и верности. Это синдром хитреца, который себя чует хитрецом, но когда надо, значит, он такой большой дурак. Я не думаю, что это вот как-то так уж парадоксально, хотя, да, согласен, я тоже над этим задумался, это забавно очень. Я сам временами такой человек. Но вот, думаешь, такой хитрый-хитрый, потом в каком-то простом абсолютно деле перехитрил сам себя. Мне думается, тут частью связано с тем, что человек считает проявления свои телесные, там, здоровье, не то чтобы более важными, но как-то, что ли, ну да, более важным, может быть, так, наверное, выразиться, можно так, наверное, сказать. Вот. Потом многие люди все-таки духовные какие-то вещи при всей недоверчивости своей, при всей вот такой настороженности все-таки считают какими-то возвышенными, что называется, загадочными. Тайна, загадочность, даже дурная, она же влечет. И тем более она влечет на самом-то деле какого-нибудь там обывателя и тому подобное. Я не удивлюсь, допустим, если какой-нибудь прижимистый скупердяй, значит, отдаст, и это бывало, отдаст все свои деньги, все свои сбережения.
Ну, пирамиду финансовую.
Конечно, да, в том-то как раз и штука. Вот. Именно как раз потому, что вот эта тайна, вот эта вот какая-то такая мерцающая, дрожащая, завлекающая, она просто показывает, что вот эта вот недоверчивость, которая есть у человека, да, она происходит из неверия. Она происходит из неверия, и поэтому отсюда уже, когда человек не верит, он временами очень глупый становится.
Он умный. Когда не верит в Бога?
Меня тут, мы тут вдвоем, поэтому сразу на меня никто нападать не будет. Я думаю, да. Вот. Это не абсолютное утверждение в том смысле, что понятно, что это только тезис, и его надо очень сильно уточнять, это не, вне всяких сомнений. Но речь идет о том, что у человека словно бы нету основы, так? Нету основы, на которую он может положиться изо всех сил, и эта основа никогда его не подведет. Эта основа только может быть воля Божия.
Поэтому Бог сам. Человеку проще положиться на что-то, ну, да. Что-то другое, кроме
ну,
Бога.
Да,
потому что Бог что-то потребует.
Не такое, да, не такое требовательное. Ведь, собственно, что там в этой, вот, как бы сказать, доверчивости ко всем этим целителям, шарлатанам и прочей шушере? Человек тоже посчитал, так сказать, и он же тоже не вполне такой тупой, что он понимает, что я взамен каких-то не очень сложных вещей, я вроде как получаю очень много. Вот. Ну, плюс тут еще испуганность часто еще бывает, что я попытался там что-то такое обыкновенное сделать, не получается, он уже последние какие-то ищет пути. Вот. Трудиться тоже не очень хочется, конечно. И вот все это вместе, когда сыпется в одну яму, в результате получается, что когда человек нормален, он, ну, как по его смыслу, нормален, да, в норме, он свысока смотрит на всех этих, ну, так, этих всех вот целителей, там, значит, попов и прочую дребедень. Ну, это все в одном. А когда его жареный петух клюнул, значит, он, естественно, начинает что-то искать. А метода этого особого нету, как искать, и поэтому он ищет тех, которые, ну, гарантируют результат быстрее. Вот. Мне думается, почему я так немножко, так сказать, путанно изъясняюсь, да, потому что для меня самого это некоторым образом загадка все равно. Я понимаю, что это связано с тем, что человек не хочет заповеди соблюдать, вот, но это слишком общий ответ, уж очень общий ответ. А более конкретных вещей, извините, я сейчас не готов сказать, видимо.
Именно с такой ведь доверчивостью люди иногда, к сожалению, и в храм приходят. Да. То есть вы упомянули в одном ряду, действительно человек это видит в одном ряду. Целители,
да, попы,
и вот так же кто-нибудь человеку скажет, что ты только приди в церковь, вот разочек свечку поставишь, потом причастишься, и все у тебя как рукой вот снимет.
И поэтому одна из задач церкви, в частности, она решается, например, перед крещением, вот эту вот розовую и дурную доверчивость человека вышибить.
И превратить ее во что? Преобразить ее во что?
Ну, как во что?
Вот именно в доверие Богу, да?
В то, что лежит в основании, там, в то, чтобы там была вера. Вот. А это, я так понимаю, временами процесс ну, такой, он какой? Долгий, может быть, ну, достаточно мучительный все же, наверное. Он должен быть соотнесен с знаниями, которые человек должен, ну, получить. Потому что, ну, ты когда не знаешь, одно кажется, а когда узнаешь, все по-другому видится, правильно же? Вот. И что еще? Чтобы человек, вот когда с этим всем столкнется, он тогда уже в одних местах будет именно верующим, а не глупо доверчивым.
Вот еще вопрос у нас есть, касающийся веры. Поясните, пожалуйста, фразу евангельского персонажа: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Что значит «помочь неверию»? Как это может быть?
Это не так давно, это как раз этот текст читается в одно из воскресений Великого Поста. Удивительный, конечно, удивительный текст. Я когда его читал, у меня какая-то такая вот, не то что новая мысль, но я задумался над ним как-то неожиданнее, чем вот в прошлое, когда во времена читал. «Веру, Господи, помогу моему неверию». Здесь речь идет о том, что этот же человек обращался к ученикам Христа, они не помогли. И он так как-то вначале он как-то это ко всему достаточно потребительски относится, плюс это еще помножено на беду. Вот потребительское отношение помножено на беду — это такая страшная вещь, потому что человек мучается, и тяжело ему, и как-то вот, ну, на это смотреть все раздирающе очень. Плохо это все. И он говорит: я их просил, они не могли. Ты, может, что-то можешь. Опять же, беда есть, и беда сильная, и беда многолетняя, и которой бы надо избавиться, но никто не избавляет. И однако же человек не хочет сделать того, что бы он должен был сделать перед всемогущим Богом. И вот он тоже так: ну что ты? Я немножко утрирую, конечно, да, но именно как раз смысл у него такой достаточно потребительский, его по вопросам, что я же просил, я же пришел в конце концов, почему здесь не выложили на блюдечке так, если дальше развивать эту тему? То есть человек приходит, допустим, в храм и говорит: вот я поставил 5 свечей, почему не получилось-то? Где ваш Бог находится? Что-то он не помогает. Поганцам всяким помогает, а мне не помогает. И это законный вопрос, но только в тех рамках, которые человек думает. И вот, когда Господь оборачивает этот вопрос на него и говорит: ты веришь ли, да, все возможно верующим, видимо, пробивает что-то внутри, пробило что-то внутри этого человека, и он понял, что он на самом деле не такой уж верующий, как ему казалось до этого. Что вот это вот ложное дно у него провалилось, и он понял, что он летит, и бездна там раскрылась. Бездна его неверия, бездна его самодовольной, жалкой и болезненной глупости. Вот это все раскрылось в нем, и он поэтому: я, Господи, я как... И он понял, что он верит на самом деле, да, но это вера такая ошметочная, осколочная. И он поэтому говорит: я верю, Господи, я вижу, каково мое неверие, помоги ему, дай ему вот то самое основание. Вот я думаю, как-то вот так вот эти слова можно воспринимать. Это не основание моей веры, которая есть, но которая пустая пока. Вот. А здесь ну, это образно, да, образные слова. Он говорит, какова моя вера? Да плюнуть надо на эту мою веру, потому что она по-настоящему это неверие, прикрывающееся какими-то вот этими всеми делами.
То есть фактически мы можем продолжить эту фразу, да, мыслить, помоги моему неверию стать верой.
Ну, можно и так сказать, да.
Чтобы другое, попроще, немножко перевод такой сложный, что...
Другое дело, что как сказано, так сказано, рассказано, конечно, сильно и хорошо и парадоксально.
Еще один вопрос от радиослушателей вот так звучит. Как правильно понимать слова Спасителя? «По вере вашей и воздастся вам». Могу ли я понять это так? Во что я верю, то со мной произойдет. Ну, к примеру, верю я в карму и реинкарнацию, значит, не видать мне Царство Небесное. А буду я перевоплощаться бесконечно, вращаясь, как говорят в восточных учениях, в колесе сансары? Или не верю я в загробное существование, так значит, и уйду в полное небытие вместе с бренным своим телом?
Видите ли, тогда, если так вот, как там воспринимаются эти слова, что если, допустим, не верю в загробное существование, то и все. Я думаю, что проблема в том, что есть наша вера, а есть то, о чем Господь говорит. Если ты не веришь тому, чему Господь говорит, не любишь его, ты и тебе потом по этой нелюбви воздастся. Я как-то так на это смотрю. Вот. Ну да, я не верю в то, что, например, да, я не верю, что Ксения, которая берет у меня интервью, это все поставит в эфир, допустим, да, и поэтому, поскольку я в это не верю, я сейчас, значит, буду давать это интервью через пень-колоду, так? Значит, по моей вере воздастся тем, что Ксения поставит это в эфир, потом мне придут мои какие-то знакомые и скажут, ну ты навалял, ну ты дурак. Ну, да, невежливо скажут, но вот мне по моей вере воздастся как-то вот так вот.
То есть это не связано никак с загробным существованием? Потому что вот человек понимает так, что если человек верит, допустим, в то, что жизни никакой после смерти нет, значит, с ним так и будет. Мне, кстати, приходилось такие мысли слышать от неверующих людей. Они говорят, ну вот вам, христианам, вам рай, а мы атеисты, у нас там ничего не будет, потому что мы в это все не верим, значит, у нас и не будет там ничего.
Это попытка навязать свою веру под веру в небытие, например, да, под приличным соусом. Это такая путаница смешная и страшная, и какая-то неуемная, значит, до которой я всегда ленился рассуждать, честно говоря. Я понимаю эту мысль, да, что я вот верю в карму, значит, мне будет карма. Если я верю там в небытие, будет небытие. Не, не так. В нашем примере посмертное существование – это после эфира. Вот я получил после эфира, хотя я не верил ни в эфир, ни после эфира, а он был и есть. Ну вот я получил уже по своей вере, не верю. Я так на это смотрю. Речь идет о том, что если мы эти слова будем воспринимать так, что то, как человек верил, то же самое с ним случится и после его, допустим, смерти, да, то тогда нечего огород городить. Каждый верит во что ему заблагорассудится, так скажем, да, только нужно...
Сочиняет сам себе.
Конечно, да, нужно сочинить себе, и тогда нужно просто себе продумать, значит, записать это все и начать верить хорошенько. И тогда, значит, ну и тогда уже, так сказать, по... склонности к фантазии, склонности по испорченности у всех будет разное, так сказать, существование. Вот. Вера – это не писательство, это не сочинение историй. Вот. Это отношение к Богу. Как ты к Богу относишься, вот так ты и ударишься об Него.
А что бы вы могли ответить вот современным психологам и людям, которые им верят? Я, конечно, не всех психологов имею в виду, а популярные такие течения психологии, которые, например, очень любят тоже рассуждать о вере и напоминать вот эти слова «по вере вашей воздастся вам», и говорить, если ты веришь в свой успех, ты будешь успешным. Если ты веришь, будешь по-настоящему верить, что ты вот хороший человек, умный человек, успешный, талантливый, значит, все это у тебя будет. Ты сам создаешь сценарий своей жизни, и будет так, как ты, что называется, себе в этом сценарии прописал. Если ты себе прописал, что ты будешь счастлив, и что у тебя будет прекрасная семейная жизнь, 10 детей, то так у тебя и будет. Если ты себе вот настроился, что ты неудачник, что все у тебя плохо, у тебя так и будет. То есть вера воспринимается вот в таком контексте, что будьте уверены, вот создайте себе некую картинку. Они говорят еще о визуализации желаний. То есть вот есть некое желание, ты должен почаще о нем думать, верить в то, что оно сбудется, и ты миллионером станешь, и счастье обретешь, и в Голливуд попадешь, и все что угодно еще. Вот таким людям, которые верят в такие вещи, что бы вы ответили?
Да тут просто, мне кажется. Ну, в том смысле, что мне так думается. Потому что я, когда такие вещи слышу, я как-то так... Они меня не трогают по той простой причине, что я, не знаю, я читал Мартина Идена, например, да, достаточно давно и недавно перечитал, я под некоторым впечатлением нахожусь. Вот. Он верил в успех. Помните?
Джека Лондона?
Конечно, да. Он верил в успех. И все это пришло. Но потом еще что-то было. Речь идет о том, что парень из социальных, абсолютно социальных низов, значит, напрягся, так сказать, все узнал, все разузнал, все, что мог. Я сейчас как пытаюсь говорить, как он в самом начале. Вот. Занялся самообразованием, так протокольно сейчас скажем, да, и у него была огромная писательская мощь. И он хотел подняться в этой жизни, и он хотел достигнуть успеха ради любимой, значит, любимой девушки. И все это случилось с ним. Но когда это все с ним случилось, он оказался в совершенно ином месте, чем думал. И это его подкосило. И он покончил жизнь самоубийством. Вот почему? Потому что вера, вот эта вот вера, да, если она носит прикладной характер, и только, это какой-то, ну, в худших случаях это прямо какой-то капкан. Вера не должна носить такого прикладного характера. Вот, кроме того, ну, как это из пушки по воробьям стрелять, честное слово. Вот. Плюс еще одна вещь, мне думается, что... Вот потому что вы, Ксения, сказали, может быть, они, эти люди, так сказать, более глубоко как-то рассуждают, что в таких рассуждениях нету очень важного опыта отчаяния, потери и тому подобное. А для настоящего человека это, конечно, должно быть. Нормальный человек должен, ну, не знаю, хоть раз, хоть два, реально оказаться у разбитого корыта просто вот. Чтобы все его мечты, все, что бы он хотел, все равно пошло прахом. Пусть хоть на секундочку. Вот тогда будет хорошо. А все эти, так сказать, визуализации, это мультики они. Нет, они помогают, наверное, я не спорю же, так сказать, это, видимо, работает как-то. Ну и наплевать на это.
И последний вопрос для этой передачи, потому что тема веры и доверия, она, конечно, не исчерпывается рамками такого получасового разговора. Опять же, от нашего радиослушателя вопрос. В человеческих взаимоотношениях вопрос доверия очень важен. Нередко мы обижаемся или оскорбляемся, если нам выражают недоверие. Нам хочется, чтобы нам доверяли. Возможно ли отнести каким-либо образом этот фактор доверия и к Богу? То есть, оскорбляем ли мы Бога, не веря в Его существование или не надеясь в Его помощь? И главное, как Господь реагирует на такое недоверие к Нему?
Оскорбляем ли мы Бога? Да нет, наверное. Ну, в том смысле, что... Когда мы говорим «оскорбляю», я кого-то оскорбляю, то, с одной стороны, я что-то такое специально делаю худое, специально, да, а с другой стороны, тот, которого я обижаю, он вроде как тоже обижается. Ну, понятно, что Бог не обижается, но дело-то не в этом же. Вот, то есть я же чего-то себя лишаю, видимо. То есть я как-то мельчу свою жизнь. Ну, так, наверное, можно выразиться.
Ну, я бы вот перефразировала этот вопрос, от себя бы его немножко уточнила. Причиняем ли мы боль Богу, когда мы отворачиваемся от Него? Или Богу, собственно говоря, вот действительно, как часто говорят, так Богу-то, как говорится, ни жарко, ни холодно. Он пребывает в своей благости, вы делаете хуже только себе. И может быть такой вопрос, а вот я, вот в отдельности я, вот я вообще Богу нужна или Ему совершенно все равно? Вот что со мной происходит? Вот что, как это влияет на самого
Бога? Знаете, с точки зрения догматической, да, так, и мы говорим, что Бог бесстрастен. Вот он, и вот эти все слова, которые мы встречаем в Священном Писании, когда Бог гневается или раскаивается, они получают такое, это ради нашего, так сказать, понимания, что называется. Но потом мне вот и нравится, и в молитвах очень интересно с этим сталкиваться, когда там говорится о том, что Бог разгневался или раскаялся о том, что вот это сделал, или там в молитве Бог с болезнью носит наши скорби и тому подобное. То есть как-то соединить, я думаю, что это можно, но вот именно как раз в плане, я бы сказал, поэтическом, что ли, может быть, так, наверное, что можно сказать, что Богу безразлично, что мы там творим. Но у нас слово «безразлично» – это ведь синоним, наверное, равнодушия, то есть наплевать на них. А вот, а тут подозреваю, что это слово поэтому не подходящее, потому что Творцу на свое творение мы видим не наплевать, отнюдь нет. Ну вот, другое дело, что если я задумаюсь над тем, что а как бы Богу досадить покрепче, ну, у меня этого не получится, потому что силёнок не хватит, ну, вот, и глупости тоже не хватит, конечно, сколько бы её ни было. Если отвечать на вопрос, вот как Господь к этому неверию и так далее относится, как, что Он для этого делает, чтобы, видимо, Господь как-то, человек, вернее, как-то повернулся? Он делает для этого все. Все, что нужно, все, что можно, и все, что невозможно. Все делает. Ну вот я так отвечу на этот вопрос.
Проблема только в том, как это увидеть в своей жизни, да?
А ну, по-разному, да. Ну, тут же ясно, что, допустим, одного малыша, чтобы он прекратил размазывать малину по полу, так сказать, нужно шлепнуть, а другого малыша, надо дать ему крыжовника, чтобы он в другом месте стал размазывать. Что тут уже ясно? Я не знаю, мне кажется, вот эти вещи-то понятны. Но мы же разные все такие малыши-то, карандаши. И кибальчиши есть, и плохиши. Вот поэтому тут не будешь смотреть вот с этим так, с этим вот так вот. Мы вторгаемся в такую тему, которая, она, с одной стороны, жутко тривиальная, а с другой стороны, она какая-то страшная, бездонная.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей, за беседу, за ответы на вопросы наших радиослушателей. Я напомню, что говорили мы сегодня в праздник Благовещения Господня о вере и доверии. Я думаю, что этот разговор, конечно же, мы будем продолжать еще не раз. От имени всех наших радиослушателей поздравляю вас с праздником Благовещения. Будьте здоровы и Богом храним вы и ваша семья.
Спасибо, Ксения. Некоторым образом все-таки попрошу прощения, потому что подозреваю я, что в моих рассуждениях, вообще в ответах на вопросы, не было той энергичности, даже, наверное, бодрости, той самой, там, не знаю, сильной и все превозмогающей трезвости, которой мы и ясности, и радости, при том, что там все непросто, которую мы встречаем в Евангелии. Которую мы встречаем, когда благословенная Богородица говорит: «Да, будет мне по слову Твоему». Всех поздравляю с праздником. Божьей помощи.